Глава 19. Ликование на небе и на земле, пение «Аллилуйя» небожителями по поводу наступившего брака Агнца с его невестою, стихи с 1 по 8. Поклонение Иоанна ангелу, пояснявшему видение, стихи 9 и 10. Видение верного и истинного на белом коне, его внешний вид, украшение и одеяние. Стихи с 11 по 16. Суд Божий над зверем, лжепророком и их поклонниками. Стихи с 17 по 21. Стих 1. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему». В 19 главе говорится о торжественной радости по поводу гибели Вавилона, ибо это событие предвозвещало близкое и окончательное торжество добра и истины. Святой тайнозритель слышит новый, громкий, небесный, на небе в его противоположности земле, голос, то есть звуки пения, исключительно блаженных ангелов с четырьмя серафимами животными во главе. Они взывают «Аллилуйя», с еврейского языка «хвалите Бога». Прославляют за спасение, которое нужно понимать в смысле совершенного избавления христианского общества от козни дьявола. Под славой уже нужно разуметь славу Божию, которая свойственна Богу от века, а сила, как божественное всемогущество, есть основание этой победы, этого торжества. Стих 2. «Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Стих 3. «И вторично сказали «Аллилуйя», и дым ее восходил во веки веков». Стих 4. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». Третий стих содержит в себе повторение песни, но с присоединением нового основания этой хвалы Господа. Это то, что гибель Вавилона от 10 царей есть гибель вечная и окончательная, составляющая переход к вечному царству, ибо вечный дым говорит о вечном огне гиенских мучений. Поэтому-то старцы и серафимы животные падают и произносят «Аминь, Аллилуйя». Стих 5. «И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Едва замолкло ангельское пение, как послышался голос от Божественного престола, от самого Иисуса Христа, который требовал, чтобы все рабы Божии воздали славу Богу. Стих 6. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Стих 7. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». В ответ на призыв божественного голоса Иисуса Христа Иоанн слышит новое пение. Звуки этого пения он сравнивает с шумом говора, пением многочисленного народа. Можно думать, что оно было столько же небесным, сколько земным. В нем участвуют все прославленные люди и мученики последнего времени, находящиеся на небе, и все те, которые назначены к прославлению, но еще находились на земле. Вследствие этого звуки пения были столь сильны и столь торжественны. Основание хвалы прежде всего в том, что наступило царство Вседержителя Бога, то есть царство будущего века. Вторым побуждением к радостному словословию служит то, что уже наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Здесь говорится о единении Иисуса Христа с его обществом, но не о совершившемся наступлении этого царства, а только о моменте, самом близком к нему. Это тот же самый момент эсхатологии, когда Господь по звуку трубы ангела собирает всех своих избранных, отделив их от нечестивых, поставляет по правую сторону своего престола для произнесения окончательного приговора суда. Общество верных христиан, доживших до последнего времени, и есть эта женщина, эта невеста Агнца. Оно приготовило себя к встрече своего жениха, Иисуса Христа. Стих 8. «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых». Невеста Иисуса Христа одета в льняную одежду, которая означает ее святость и которая дана была ей самим Господом. Она есть свидетельство того, что невеста угодна Господу и может войти в его брачный чертог. Светлость христианского одеяния названа праведностью святых, а эта праведность человека, как его право к близости к Богу, может достигаться и достигается одновременно двумя путями – и собственную добродетелью, и божественной благодатью оправдания. Чистая и совершенная невеста Агнца, то есть христианское общество последнего времени, есть такое общество, члены которого достигли высшего возможного для человека нравственного совершенства при содействии божественной благодати. Оно есть, так сказать, плод исторического взаимодействия благодати христианства и собственных усилий человека. Стих 9. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии». В дальнейшем Иоанн слышит подтверждение будущего блаженного состояния изображенных и совершенных христиан. Ему повелевается одним из ангелов написать «блаженны званые». Это совершенные христиане последнего антихристианского времени, оставшиеся в живых до пришествия Господа. Их-то и утешает откровение, и им говорит, что их скорби и страдания служат условием их блаженной жизни будущего. Они блаженны, как званые, ибо для них, как избранных и совершенных, уготовано Богом блаженство, которое они и получат в награду за свои страдания, за свой труд при достижении благочестия и совершенства. Самая же брачная вечеря есть выражение самого тесного общения с Господом, которое может быть только в будущей жизни, только после окончательного и совершенного воцарения Иисуса Христа, после Его второго пришествия. Слова о блаженстве земных достойны полной веры и принятия, так как они принадлежат самому Богу, совершеннейшей истине и источнику всякого откровения. Поэтому ангел называет их истинными божественными словами. Стих 10. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Иоанн пал к ногам ангела. Преклонение Иоанна было естественным невольным следствием чрезвычайного впечатления явления ангела и его слов. Содержание слов было столь поразительно, что Иоанн не удержался и упал к ногам говорившего ангела, как падал к ногам ангела пророк Даниил. Ангел и исправляет эту невольную человеческую ошибку тайнозрителя и разъясняет, что, как бы ни были величественны те или другие явления на земле, люди из-за них не должны забывать Бога, который есть их первопричина и единственно достойные поклонения и служения. Свидетельство Иисуса есть сам Иисус Христос, все то, чему Он учил и что Он совершил для спасения человеческого рода. Это свидетельство есть дух пророчества, каковое выражение употреблено в смысле основания пророчества, того, что одушевляет пророчество и составляет его сущность. В свидетельстве Иисуса Христа, то есть в Его учении и принесенном им откровении пророчестве, открыто и разъяснено, что только один Бог достоин поклонения и почитания. Вставкою 9 и 10 стихов было нарушено течение описания наступающего брачного вечера Агнца. С 11 стиха Иоанн снова обращается к этому описанию. Теперь говорится о тех уже, которые не только не удостоятся участия в брачной вечере, но подвергаются жестокому наказанию как возмездию. Это событие последнего времени, времени страшного суда и последнего воздаяния. Стих 11. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует». Стих 12. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Иоанн видит отверстое небо. Такое начало речи говорит о новом и совершенно отдельном видении. Раскрывается самое небо, чтобы дать проход на землю явившемуся белому коню с его всадником. Всадник называется Верным и Истинным. Это имя, несомненно, имя Иисуса Христа. Оно указывает на постоянные свойства его отношений к обществу верующих. Обладая такими свойствами, он является страшным для его врагов и незыблемую надеждой и утешением для его почитателей. Чтобы быть праведным судьею, он обладает глазами, подобными огненному пламени, то есть он проникает своим взором все, что видит, и уничтожает, что неугодно ему и враждебно ему. О том, что он не только праведный судья, но и всемогущий исполнитель своих приговоров, говорит множество диадим, украшающих его голову. Это указывает на то, что весь мир принадлежит ему, должен признать его власть над собою и подчиниться приговору его суда. Сообразно свойствам этой природы он носит и имя, которого никто не знает, кроме его самого. Божественная природа Иисуса Христа в ее сущности и полноте божественных свойств непостижима для человека. Таинственное имя это находилось на диадимах. Такое предположение подтверждается тем, что, собственно, диадимы, как принадлежность царского достоинства, говорят о непостижимых свойствах божественной природы Иисуса Христа. Стих 13. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие». Всадник является облеченным в одежды, обогренной кровью. Иисус Христос в окровавленной одежде, потому что Он уже совершил часть Своего суда над грешным человечеством. Нечестивые были наказаны страшными казнями, и Вавилон уже погиб. Иисус Христос является в мир второй раз, и, подобно тому, как о Его первом пришествии сказано было «Слово, плоть бысть», так и при втором пришествии Он назван Словом Божиим, как предвечный Сын Божий. Стих 14. «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в вессон белый и чистый». Стих 15. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Иисуса Христа, как судью и мздовоздаятеля, сопровождают небесные воинства, состоящие исключительно из бесплотных ангелов. Воинство следовало на белых конях, чтобы соответствовать своему предводителю, а одежда их была из белого вессона. Оружие, которым Христос побеждал врагов, есть меч, выходящий из его уст. Этот меч есть его слово, слово его всемогущества и всеведения. он пасет народ жезлом железным, ибо всецело подчиняет их своей власти и своему решению. Он топчет точило вина ярости и гнева Божия. Весь символический образ есть изображение страшного суда и мзды воздаяния, когда нечестивые будут приведены к сознанию своего полного ничтожества. Христос, как всемогущий царь, один только и может носить имя царя и Господа. Стих 16. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Стих 17. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». Иоанн далее видит одного ангела, стоящего на солнце. Это нужно понимать так, что он стоял, окруженный лучами солнца. Его миссия в том, чтобы созвать птиц на предстоящую вечерю Божию. Она будет состоять в уничтожении птицами трупов убитых врагов Царства Божия. Враги собрались целым войском. Это собрание всех нечестивых нужно понимать так, что по премудрому промыслу Божию и его всемогущему действию все нечестивые пред страшным судом будут отделены и испытают на себе то, что заслужили. По слову апостола, все живущие, дожившие до второго пришествия Господа, испытают изменение своих тел. Должны подвергнуться этому изменению и грешники, последователи Антихриста. И если это изменение для праведников будет блаженным, спокойным и радостным, то для нечестивых оно будет мучительно. Ангельский призыв хищных птиц питаться трупами врагов Царства Божия есть указание на ужасы и страдания этих последних при окончательном перевороте. Стих 18. «Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Стих 19. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Стих 20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Стих 21. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Под воинством 19 стиха нужно разуметь крайнее напряжение и усиление нечести и боговраждебности пред пришествием Господа. Нечестивые уподобятся войску, выступившему на сражение и вызывающему Бога на борьбу с собою. Но коротка развязка этой долгой истории нечестия. Возмездие началось с тех, кто были виновниками человеческого нечестия последнего времени, с Антихриста и лжепророка. А так как их нечестие и их заслуженность вечных мучений будут для всех несомненны, то для них не будет даже и суда. Они без суда будут живыми брошены в озеро огненное, гиенну, на вечные мучения. Зверь Антихрист и его лжепророк первые получат возмездие, будут уничтожены духом уст Божиих и удалены с глаз остальных людей, собранных Господом для последнего суда. Страшное мучительное изменение произойдет по приговору Божию. Нечестивые, прочие, будут убиты мечом сидящего на коне, то есть по действию всемогущества Божия и суда. Их прежние тела сделаются пищей птиц. В мучительном процессе они переродятся в новые, которые бы соответствовали предстоящим вечным мучениям, вечному ощущению непрерывающихся болей.